Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. Мы продолжаем наш небольшой цикл программ, посвященный странам-лидерам по рождаемости, по приросту населения. Это страны, в которых больше всех рождается новых маленьких розовеньких деток. И приурочиваем мы этот цикл наш к 8-миллиардной отметке, которую перешагнет человечество уже этой осенью. 8 миллиардов, когда я училась в школе, было 5. Как мы все хорошо помним, вы, наверное, учились примерно тогда же, как и я.
Наверное.
И в гостях у нас Андрей Владимирович Есипов, африканист, путешественник и военный переводчик. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, будем говорить об Эфиопии. В Эфиопии прямо сейчас тоже сравнительно, ну, как сказать, не так много людей, да, можно сказать, по сравнению с Российской Федерацией. Там 117 миллионов человек по состоянию на 21 год. Но я напомню, мы говорим о приросте, о пирамиде вот этой вот, которая по возрасту половой, да, где, к сожалению, вот если мы взглянем на этот график демографической Российской Федерации, там такие неровности, все это похоже на что. Но я говорю, что на матрешку похоже, но на самом деле там чуть больше волн, чем у матрешки, но не очень. Рождаемость то падает, то растет. А есть страны, вот вроде Эфиопии, где четкая такая пирамида с расползанием вниз. А давайте начнем с истории возникновения Эфиопии как государства, собственно, государственности, докуда мы можем дотянуться. Расскажите, пожалуйста, как, когда она возникла в нынешнем виде?
В нынешнем виде страна возникла, ну, в общем, отсчет идет от 1896 года. Дело в том, что она существовала, но не в тех границах, возможно, существовал базовый народ, амхара. И прилегающие к нему народы.
Это самоназвание.
Самоназвание.
А мы бы их назвали
язык амхарский. Нет, это мы называем по-современному сейчас Эфиопией. Эфиопия. Тогда это была Абиссиния.
Абиссиния.
Часть территории Приморской, которая примыкает к Красному морю, уже была захвачена итальянцами, которые ее усиленно колонизировали для себя.
Я напомню слушателям, мы же на радио с вами, где находится Эфиопия, ну так, освежить в памяти. Это, вот если вы себе представляете,
африканский
континент, африканский рог, то есть это та часть, которая ближе всего к
Йемену, к Саудовской Аравии.
Аравийскому полуострову, да, просто вот чтобы, да, так визуализировать. Да, и вот, значит, эти территории, они были населены преимущественно вот этим
абиссинцами. Да, народом амхара, да.
И туда приходили...
Пришли итальянцы, да, пришли колонизаторы, они хотели захватить.
Когда это было?
1896 год.
Поздно довольно, то есть им удалось так
государство
долго...
существовало в каком-то своем формате, но международно оно не было признано, потому что вся Африка была поделена на колонии, но здесь нужно отметить один момент. Это в большинстве своем христианский народ. Они приняли христианство в 4 веке нашей эры. Ну, на 400 лет раньше нас.
И получается, что они попали под влияние Рима и Византии, как сказать?
Ну да, скорее, наверное, все-таки византийцев. Вот восточные ветви. Да, да, да.
И это им помогло сохранять
независимость? Потому что кругом они вокруг были недружественные, скажем, сомалийцы, суданцы, прародители этих народов. То есть окружение было с юга, были анималисты, то есть африканские племена, которые...
С тотемными животными?
Да, 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 вот именно.
А интересно, а почему у вас есть какое-то объяснение, почему не распространялось это? Они не занимались мессианством?
К ним приходили еще португальцы в 1500-х годах уже.
А столкнулись уже с формировавшимися единобожием?
Да, они, в общем, прибыли с определенной миссионерской миссией, такой, знаете... вариант крузейд. Да. Но они принесли с собой элементы католической веры, потому что они были рьяными католиками, да, португальцы. Да, да. И где-то находились они в стране в качестве советников и каких-то специалистов. Все-таки надо понимать, что они прибыли из Европы на тот период. Но где-то спустя 100 лет, в общем, разошлись именно исходя из трактовки христианского вероучения, назовем его так, и покинули, оставив за собой каменные замки, постройки 1500-х годов. Можете себе представить, 16 века.
И они там не разрушились?
Нет, конечно, они прекрасно стоят. Город Гондер, тогда столица. Вот
это
этого государственного образования.
Сейчас такой небольшой туристический гид.
Да,
турист. Да, помни, в Эфиопии ты можешь посмотреть на испанское наследие 16 века.
Португальское. Но все равно здорово. Это здорово.
А что там, кстати, там что, музеи?
Там, жилые дома, там можно походить, посмотреть. Сейчас там мирная страна, в общем-то, и можно вот подняться на стены, посмотреть. Ну, это впечатляюще. Это не саманные кибитки какие-то, понимаете? Это несколько этажей с башней.
Нам все интересно. Нам
вот
саманные кибитки
расскажу.
Тоже интересно.
Я и про них расскажу.
Да.
Вот, и, в общем, смысл такой, что...
Ушли европейцы
тогда, но пришли вот в конце 19 века. И у них ничего не получилось, потому что Эфиопия, тогда Абиссиния, оказалась единственной страной в Африке, которая смогла отстоять свою независимость
военным путем. А
они...
как у них это вышло?
Есть такое знаменитое сражение при Адуа, это населенный пункт ближе к Эритрее. Итальянская армия, вооруженная полностью по современным меркам тогдашним военного, скажем так, с пушками, с винтовками, то есть их встретило народное ополчение, ну, армия императора Менелика, и, в общем, скажем так, героически и умело они их уничтожили, спасся один человек цифрой, один прописью.
Итальянец.
Один, да.
Спас.
Вот он добежал до своих и сказал: все. Никого нет.
А у них было огнестрельное оружие, почему?
У них было немножко огнестрельного оружия, оно было. Но героические, они очень такие люди геройские. У них были луки, копья, другие виды вооружений. Но винтовки были, конечно, были. Они готовились к этой войне, они знали, что
то
война
есть,
будет.
Силы были равные в каком-то смысле,
ну,
да?
Их было значительно больше. Итальянцев было 10 тысяч.
Да.
Этих было, скажем, 50.
То есть
итальянцы там допустили ошибки, разошлись по двум долинам, которые не встретились. В результате их армия
поодиночке
их... вынесли полностью. Есть легенды, что Россия была одним из первых государств, царская Россия, которая установила дипломатические отношения.
С Абиссинией.
С Абиссинией, да.
Это когда? В 19 веке?
Да, практически вот буквально там через год-два. До этого были наши офицеры и казаки в качестве миссионеров, сопровождающих. Ну, это были, как говорится, informal.
Были контакты.
Были контакты.
До признания даже,
до,
в 19 веке.
Да. Ага. И поэтому вот такая интересная история. То есть после этого итальянцы удалились в Эритрею. Вот во всю свою прибрежную часть. Они уже там построили два порта. Ну, в общем, они страну от...
То есть туда, к этому африканскому рогу еще дальше, то есть ближе к Сомали они отошли, получается?
Конечно, да. И, главное, к морю они отошли. Да. А Эфиопия находится, я имею в виду, сама страна, основной массив на высокогорье. Это горцы. Они очень сухие, поджарые. Вот почему бег на марафонские дистанции. Это очень спортивные люди, вот именно в беговых. Они и кенийцы. Они, кстати, похожи, но эфиопы немножечко другие.
Я, кстати, слышу, это такое тоже обывательское, не знаю, совершенно ненаучное какое-то мнение о том, что эфиопы, а может быть, это, кстати, я сейчас думаю, что, может, это и не про них было, что их как-то выделяли в отдельную чуть ли там не расу. И вообще расовый подход, он, кстати, устарел, с одной стороны, вот тот самый примитивный, которым нас там в школе советской учили, что вот есть монголоиды, европеоиды и негроиды. Вообще-то, когда это...
Они относятся к семитской группе.
Это устаревшая и отсталая, я считаю, такая классификация, действительно, начала 20 века, но она уже не актуальна с демографической, там, этнографической точки зрения. Они относятся к семитским народам,
потому
но смуглые.
Смуглые, но светлее.
Но светлее там других...
Вот анималистов особенно светлее. Вот Южный Судан сейчас отделился.
То есть они родственники арабов и
Нет, они родственники...
Если семитская группа.
Знаете... Считается по легенде, что царица Савская, это же Йемен, она правила там, царь Соломон из Израиля, у них были контакты, и вот часть народа...
Это потомки как будто.
Потомки, да.
Это вот такое
предание. У них даже звезды у старших офицеров на погонах шестиконечные и другие элементы, но мы не сильны были тогда.
Этих
моментах, но было изумительно для нас. И, в общем, считается, что...
Но у них европейские черты лица.
Конечно, да.
и смуглая.
Они очень сильно отличаются. Я потом вам без этого скажу, как они называли вот ребят из Южного Судана.
За эфиром, видите, как мне плюшки мне светят. Да. Я, кстати, напомню, что у нас в гостях Андрей Владимирович Есипов, африканист, путешественник и бывший военный переводчик, который провел в Эфиопии несколько лет. И мы говорим об Эфиопии в том контексте, что Эфиопия находится в пятерке стран по приросту населения, и мы пытаемся вот понять вообще, что это за страна, как они к этому, так сказать, пришли, и говорим сейчас в данный момент об истории о становлении эфиопской государственности. Да, значит, что это действительно было независимое такое государство, ранее, в ранней относительно других стран стадии обретшее христианство и единобожие, да, веру.
Да.
Они у них сейчас Эфиопия имеет выход к морю? Я вот сейчас
практически нет.
Не имеет выхода к морю, сейчас, да. То есть нет. Она выходит рядом с Африканским рогом на высокогорье, и это такая вот отдельная как абиссинция. Абиссинция, цивилизация, да. Абиссинии, которая нынче называется Эфиопия. Так, переходим в 20 век. Да. Что, значит, итальянцев они отодвинули, все, они нужны. Дальше что?
Ну, трагическая история, что первая страна, подвергшаяся нападению фашистов, это была Эфиопия в 1935 году.
А фашисты итальянцы, это именно итальянцы.
Итальянские фашисты.
Не немцы. Мы не называем немцев фашистами, потому что фашисты были только в Италии, кстати.
Да, да, да. Вот да. Именно этих.
Этих не нацистов, самых настоящих а фашистов, да. Они, вот. А почему они решили? Они это реванш, да?
Реванш. Реванш они хотели забрать, ископаемые и прочее, прочее.
Так, и что, смогли они справиться с этим?
В общем, целый год они воевали. Угу. Потом, значит, эфиопы ушли в партизанскую борьбу.
То есть администрация какая-то уже была оставлена, была военная,
да, да,
итальянская?
Да, там послал, ага, Муссолини очень высокопоставленных людей, вплоть до маршалов, там вот такие имена, типа маршал Грациани, ну, это их, как говорится, исторические деятели.
Да,
вот,
да.
В общем, они огнем и мечом страну завоевали, использовали в том числе и варварские там методы борьбы.
Не без жестокости обошлось, да, понятно, да,
да, да. Вот, но, скажем так... Император обращался и в Лигу наций, выступал
император,
там.
А там у них была
уже государственность
монархия,
была, монархия, да.
Монархия с императором.
Конечно, Хайле Селасия, и вот он обращался, его все выслушали, его все очень зауважали, и никто ничего за них не вступился. Где-то они сами прикупили оружие, в общем, ушли в партизанскую борьбу.
Так.
И до начала, вот реального начала Второй мировой войны, до 1939 года вели партизанскую борьбу.
Четыре года.
Да. Им помогали англичане из Судана и из Сомали.
Как бы,
ну да, а когда началась война Вторая мировая,
да,
в 1939 году, тогда уже начались там английские войска, двинулись из Судана и британского на тот период владения.
И как бы из центра Африки, я напоминаю нашим слушателям карту, потому что она не у всех, так сказать, перед глазами. Это, люди,
в общем, они дошли, победили, да, освободили, где-то в 1941 году освободили. Да, естественно, местное население было практически все на стороне англичан, помогали.
Конечно, да.
Вот, и партизаны, и, ну, кто остался от регулярной армии Эфиопии. Вот таким образом они подошли к...
То есть они к созданию относятся... как бы... А почему, откуда появилось название тогда Эфиопия? Почему они сменили его?
Где-то там обожженный солнцем я слышал вот такую фразу. Это вот на каком-то из наречий, скорее даже ближе к европейским.
Ага.
Вот, в общем, люди, они не являются, вот, понимаете, вот в плане негроидной расы они не являются ими абсолютно. Они совершенно вот, бывают даже очень светлые люди, потемнее, но в целом они отличаются вот от...
Ну, африканский континент, он огромный, это у нас такое представление о нем обобщенное, что конечно, вот Африка, Африка, а там, конечно...
Как Индия.
Если кто видел, как Россию иногда укладывают, убрав искажение Меркатора, знаете, да, есть такой эксперимент в интернете, когда там прикладывают к разным частям земли, и в том числе на Африку накладывают, если бы вот Россию сместить к экватору, так Россия там получается всего треть. Ну, тоже много, конечно, много, но они не равны. То есть этот континент огромный, с огромными препятствиями естественными, поэтому там, конечно, очень много всего. И вот мы говорим про Эфиопию, потому что Эфиопия все-таки в лидерах. Там есть еще, конечно, и Нигерия, и Конго, и так далее, но и Танзания, которые тоже в лидерах, но мы сегодня говорим про Эфиопию. Итак, значит, они обрели вот в ту государственность, которую сейчас мы имеем, когда?
Ну, практически, считайте, в 1941 году они восстановили. восстановили, снова, правда, император вернулся в столицу, вернулся в столицу, в Аддис-Абебу, начали строительство более-менее модернизированного государства. Так. Англичане заняли полностью всю Эритрею, поскольку это была колония Италии.
Ну, конечно, да.
Они ее оккупировали.
Можно ли говорить, что они в Эфиопии тоже остались как бы в качестве администраторов?
Нет. Они были союзниками, они были соратниками, они помогли, но чисто оккупационные войска... Эфиопы достаточно гордые и независимые, и уважающие себя люди, поэтому у них был руководитель, император, конечно, который это дело все, так сказать, бдил, чтил, у них была
администрация. Удачный император, в общем, был в этот момент.
Ну, он, да, образованный человек, современный. Так. И так далее.
А у них что-то, конституция, у них неужели у них
сейчас монархия? Что-то там было, я сейчас не могу сказать на тот период.
Так.
Но какие-то, так скажем, законодательная власть была... Схема была не европейская, естественно, не европейская. Все-таки это была единоличная монархия. Был у них государственный совет, то есть наиболее, как скажем, уважаемые и, да, лидеры племен. Они же губернаторы, воинская элита, знать, офицеры. Вот, то есть система власти была. Была отдельная императорская гвардия, на которую он только ему подчинялось, это все-таки, ну, нужно. Это нужно, потому что у них существовала система племенных ополчений по провинциям.
Да-да-да.
И знаете как, там тоже может много людей набраться с ружьем.
Да, вот, да, именно.
Вспоминая фильм «Человек с ружьем», да, и вот так и здесь. Поэтому император все держал под контролем.
Так.
Под контролем, значит, у них возникла одна проблема. В 52-м году англичане ушли из Эритреи, и никто не знал, что с ней делать. И ее с республиканским строем, который установили там англичане за 10 лет, присоединили к монархии, к Эфиопии. То есть скрестили, синие
плохо
с длинным. Да. И так. Все это вот.
Там... Начался конфликт.
Конечно. Он начался в 61-м году. Он там тлел. Ну, император железной рукой с 52-го года до 61-й. Всех поддушивал, оппозиционеров. В общем, он выступал за единую неделимую.
Да-да-да.
Эти ребята начали бороться и боролись до 91-го года. 30 лет Народный фронт освобождения Эритреи и примкнувшие к ним организации вели войну. Сначала это они вели с императорским режимом.
Да.
До 74-го года. Потом произошла революция. Вот,
в самой Эфиопии.
В самой Эфиопии наш большой друг.
Кто?
Мингисту Хайле Мариам.
Так.
Вот, он, молодой что, офицер, да.
В результате переворота он приходит, военные, получается,
да,
военный
переворот.
Да,
императора они тихенько замордовали и
убрали.
Все, убрали.
А ну он сам своей смертью не мог, или уже был новый?
Он уже был совсем старенький, но революционеры ждать не могли.
Ну, понятно, да. А так и получается, что новую конституцию сделали, что там?
Да, да.
Они
начали ориентироваться на кого?
Если на кого? Император
Нет. Император ориентировался на американцев.
Так.
Потому что эфиопы даже посылали воинскую часть свою, батальон целый, на Корейскую войну. Ведь Корейская война была война по линии ООН. То есть,
ну, им это было выгодно, чтобы, конечно, сильного союзника.
Им давали оружие, им давали обучение.
Все, такое,
все правильно. Вот вы абсолютно верно сказали. Вся элита, все командование эфиопской армии, все учились в Вестпойнте.
Понятно.
Язык английский.
А пришли вот новые, которые что предлагали?
Ну как, ориентируются на советскую власть, на нас.
Советский Союз. Это нам было приятно, безусловно.
Конечно.
Мы тут же приняли, наверное, на обучение военных.
Да.
Пытались быть не хуже
Лас-Пойнта
и так далее.
Ну, у нас хорошо учили. И кто хотел учиться, учились.
Учились, да. А с точки зрения, я все госустройство-то волнует меня. Ну, они хотя бы формально какую-то демократию установили. Там выборы, там какие-то...
У них был, он назывался ДЕРГ, такое название, в общем, тоже какой-то госсовет, но вот этих революционных офицеров.
Ага.
Внутри него шла тоже борьба.
Ну, конечно, да.
Значит, ветеранов постепенно всех тоже куда-то они
делись. И образовался новый император.
Ну, красный император его
так и
назвали.
Потому что невозможно так избавиться от своих привычек.
Он отличный парень, значит, подружился с Советским Союзом, подружился с Кубой. Сомали тут же воспользовалась ситуацией.
И
в 77-м году забрала Агаден. Вот самый африканский рог, это вот поле преткновения. Там, вообще-то говоря, то, что я видел, там ездят ребят на верблюдах, и, значит, верблюды с этого кормятся. А также ходит какой-то худой скот. У них нет такого упитанного скота в силу...
Ну, они дают какое-то молочко там, что-то,
да? Да, что-то есть у них там, да. И вот, значит, вот за это возникло сражение. Они воевали между собой, эфиопы. Это я к тому, что вот такая бурная история. Революция, революция.
А это уже 80-е годы,
получается? Это 70-е. 75-й, 76-й. В общем, реально 77-й, 78-й год. В Сомали находятся советские военные советники. В Эфиопию начинают прибывать советские военные советники.
Советские против советских
так
стали
точно,
выступать.
Так точно.
И что же, как же было?
Была сделана ставка нашим государственным руководством на то, что Эфиопия более перспективная страна. 40 миллионов населения. Вот,
на тот
Анастасия,
момент.
Мы возвращаемся. Да, 40 миллионов населения.
А сейчас, я напомню, это в 70-е годы, 80-е, а сейчас 117, друзья, вот миллионов. Это было в 21-м году, а сейчас уже наверняка 118, потому что было 117 876 227.
Вы все знаете.
Ну, и у меня открыта справка, поэтому это не сложно. Я не помню. Но, да, кстати, мы не знаем, эти данные такие, они относительные, поскольку там переписи сейчас из-за ковида были приторможены, насколько я могу судить, поэтому это относительно. Но
это
близко,
выгодно,
правда,
это очень всего. Выгодно, потому что чем больше населения, тем больше международной помощи. Я раскрою вам один небольшой
секрет. А, могут быть завышенные данные. Перепроверить нам сложно с
это
вами.
Это никто не сделает.
Никто не сделает.
Сейчас.
А может быть, их там и 80 миллионов, то есть это... Ха-ха.
Я был в шоке, когда узнал вот про количество. Это невероятно.
Может,
40
да.
миллионов, война, хотя, засуха.
Хотя. Ну, против молодцы. 5 миллиардов, 8 миллиардов сейчас, в 22-м, да. Это тоже...
У тебя ребята произросли.
Большой рост.
В общем...
Мы об этом, кстати, сейчас будем более подробно во второй половине часа говорить, про природу вот этого, природу этого явления, прироста населения, как там люди живут. Вы знаете, у нас, например, народ, наши слушатели, когда мы делаем опросы по поводу того, а что вам нужно, чтобы вот, ну, вот периодически возникает вопрос, что вот Россия там вымирает, нужно, чтобы у каждой женщины по 5 детей было. Почему нет? Почему
хотя
нет?
Хотя бы трое, да?
А, да. Нет, ну, там есть Ладно. Данные, не то, что чтобы 5, это чтобы выйти вот из ямы, прямо пойти. Но это нереалистично, мы понимаем. Это просто математика. И люди, знаете, что говорят? Звонят, пишут, что вот, ну, вот если бы нам давали квартиры, мы, конечно, если бы вот жилищный вопрос был бы решен, но очевидно, что это тупиковый, неправильный путь, потому что квартиры с 10 комнатами не бывает, или с 6, то есть их очень мало, и никто давать их не будет, а даже если будет давать, у вас будет возникать идея, как вы будете делить, ваши 10 детей будут делить это наследство. И
это тоже вопрос вопросов.
Очень много. То есть у нас как бы совершенно другой тип, а видимо, в Африке, так же, как и на Филиппинах, в Индии, царит некий другой подход. Мы об этом поговорим после середины часа, через 5 минут. А завершая эту получасовку, я хотела задать вопрос относительно экономической составляющей. Ну, если можно коротко, сейчас, вот в текущий момент, или за 20 лет, за 40 лет, насколько изменилась экономика Эфиопии, насколько она ориентирована, там, может быть, на Запад, как бы страна растет и чем
страна,
они занимаются?
Страна развивается... Страна очень активно развивается, у них очень достойный премьер-министр, который получил Нобелевскую премию мира, потому что он помирился, замирился с эритрейцами, они зарыли топор войны, наконец, потому что они после обретения независимости еще несколько раз вступали в клинч, и гибло очень много людей. Сначала одни побеждали, потом другие побеждали. Сейчас вот страна, у них есть колоссальный проект, это дамба. Она называется «Ренессанс». Ну, название там «Возрождение». То есть колоссальная дамба у истоков Нила. Они создают колоссальное водохранилище и смогут с его помощью электричество увеличить кратно, просто в разы.
Я что-то видела, какой-то документальный фильм, там были всхлипы, правда, по поводу того, что будет дамба, и все зальет, и там местные какие-то будут
нуждены. Нет, что в Судане и в Египте не будет воды.
А у других не будет воды,
вот
это
речь.
Проблема.
Это большая проблема, она пока не решена. Потому что, но в любом случае правительство страны рассчитывает на то, что она даст большой толчок. Большой толчок.
Это что, имеется в виду электроэнергия, сельское хозяйство, что
конечно,
еще даст этому?
Ну, они собирают кофе, то, что это родина кофе, вы знаете. Они ловят рыбу, между прочим, но вся
где?
Рыба
в
была законтрактована в Красном море.
Ну, у них нет выхода к морю, но они выезжают
через Джибути.
Туда.
Они через Джибути. Джибути маленькая страна, которая зажата между Эритреей и Сомали. И она нервничает.
Они
и они
торгуют.
Рассчитывают, они торгуют очень хорошо. Они ведут очень нормальные отношения с Эфиопией, потому что видят в ней своего защитника.
Андрей Есипов, африканист, путешественник и бывший военный переводчик. Мы говорим об Эфиопии. Продолжим разговор сразу после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Итак, мы продолжаем. В студии я, Анастасия Аношко, и с нами Андрей Есипов, африканист, путешественник, военный переводчик. Мы говорим про Эфиопию в том контексте, что Эфиопия занимает верхние строчки рейтинга хит-парада стран по приросту населения. Да. И вот вопрос такой. Как, если говорить о сегодняшней Эфиопии, как так получается, что там столько детей рождается? Это же не... Правильно ли мы понимаем, что это не от хорошей жизни происходит? Или как? В чем причина? Ну, вот они христиане. Ну, подумаешь, понимаете, вот филиппинцы, они тоже христиане, по большей части. И оказывается, что Испания, например, или Португалия, которые тоже христиане, да, и тоже ревностные, так сказать, да, католики, да, да, или там, не знаю, или у нас, ну, у нас, не будем нас брать, да, у нас там сложные периоды разные были, с точки зрения веры, там это не помогает рождаемости. А здесь это получается, что вот выходит, что да, да, или нет.
Да. Получается, да, так, что они... я скажу, даже есть некоторые бытовые моменты, то, что вот я упоминал, контрацепция.
И это... она недоступна.
Либо доступна, либо недоступна, либо не входит в обычаи и привычки народа.
То есть архаичное устройство,
да, в определенной степени, да,
семьи.
Больше детей, больше рабочих рук у фермера. У них же частное сельское хозяйство, все в частных руках. Фермеры производят продукцию. Mm-hmm. Это тоже немаловажный момент, потому что страна все-таки больше агрикультурная. Вот, производится все, они наконец смогли себя накормить. Понимаете, раньше все время был... Были и при императоре, и при нашей, так сказать, периоде нашей, да, дружбы тоже была засуха, и тоже был голод. Вот они сейчас пытаются совсем справиться с этим. И, ну, то есть, вот один из моментов то, что у них архаичность, вы правильно сказали, в семейной жизни. Например, если мы посмотрим семью, генерал, его жена, ну, вот знакомые люди, у них один-два ребенка.
Как у европейцев.
Да.
Как у нас.
А вот основной массив населения, которые живут на земле, которые живут в городах,
вот как
в
они
поселках.
Живут? Вот сейчас как они живут? Вот как у нас люди живут? У нас многоквартирные дома, например, да?
Там, это Аддис-Абеба, это столица. Там есть такие, да, дома. Они живут в небольших городках. Города есть, но они... Но они не такие, скажем, как у нас. У них
там
такого
частные
нет.
Дома. Вы говорили про какие-то мазанки. Что это такое?
Конечно, мазанки. Это что из это? Самана они делают.
Самана, значит, это песок.
Нет? Это песок, это элемент глины с вкраплениями соломы. Они его ногами тым-тым-тым-тым-тым заливают водой, топчут. Получается какая-то масса. Из них делают вот такие формочки. Туда
загадывают,
получается саманный кирпич. Вот как в Средней Азии, Средневековье. Было.
А крыши соломенные?
Крыши соломенные, да. Называются такие здания, домики. Тыкули. Тыкуль.
Угу.
Значит, я вам скажу, что...
Вы были в таком?
Был. Ну, это как? Ужас.
Вы бы не смогли.
Да вы что? В этой соломенной крыше,
да,
тростниковой, соломенной, ну, из чего есть?
Да.
Там все насекомые мира, которые...
Но они не боятся. Но они,
Не боятся. Нормально. Мы не желали в этом... Мы в палатках
они
пребывали.
Падали, ползали.
Конечно, они же лезут, и они
это
чувствуют.
Мне вспоминается, знаете, тоже из детства какие-то фильмы про Африку, документальные, где какое-нибудь с крупным планом лицо ребенка, по которому ползает муха.
Я вот это Да, это было, это вот реальность, да, понимаете, реальность. Они пытаются, конечно, но всех города они не переселят. Хотя бы сейчас, как говорится, после земельной реформы у людей, у фермеров есть земля. Чем больше рук он, значит, производит, они производят все, что хочешь. Там и бананы, и кофе, и то, и все. Ну, в общем, свои продукты. Вот, скот выращивают. Ну, вот, страна развивается. Страна развивается, что вызывает, скажем так, и у соседей тоже зависть, и элементы
Но вот насколько развитие связано вот с этим приростом населения? Я вот пытаюсь понять. Например, вот в Китае когда-то, да, увидев, что там оно растет слишком быстро, да, была введена программа государственная по ограничению, да, одного ребенка, там, на семью и так далее. Они, кстати, уже отменили это условное ограничение. Это, кстати, не был тотальный запрет, можно было и больше детей, просто за это платить надо было. Вот. Должен был на это решиться. И мы понимаем, что Эфиопия, она хоть развивающаяся, но у них там многое впереди, и они очень далеко отстоят, например, от нас.
Да, конечно,
по уровню
сейчас
жизни. Но не видит ли правительство проблемы в этом росте населения? Потому что есть обратная проблема старения населения, например, в европейских странах.
Я не видел таких индикаций. Вот ни в прессе, ни где-то. Я не говорю, я же не общаюсь с руководящими органами, так скажем, этой страны. Но все равно интересно, смотришь. Нигде не было критики. Нигде не было критики, нигде не было призывов к снижению рождаемости, к... Как говорится, страна развивается. Вы понимаете, еще там смертность большая, к сожалению, она отступает понемножку. Сейчас у деток больше все-таки доступа к медицине, к современным этим. Даже тогда, когда мы были, я скажу, что я понимаю, что не все имели доступ, но, например, в городах можно было купить любые медикаменты, любые, подчеркиваю, чего не было у нас. Одноразовый шприц я первый раз увидел в Эфиопии. Не металлический, который кипятится, а одноразовый.
А какой у них там? У них капитализм там, да, формально, да, как бы демократия, капитализм. Поэтому они открыты, не были закрыты.
Конечно, они торгуют, они стараются торговать. Сейчас большую туда инвестиции китайцы вкладывают, но они об этом не шумят.
А в какую сферу?
Там есть горнодобыча, есть золото. Но с золотом они с саудитами, например, у них какие-то исторические связи. Там 80 километров по морю.
До Саудовской Аравии?
Да.
80 километров?
80 километров, это вообще ни о чем. Да. Это вообще ни о чем. У них достаточно нормальные отношения были с Йеменом вот, на тот период. Ну, в общем, сейчас упор в стране сделан на экономическое развитие. Премьер-министр, я не буду, чтобы не...
Не перегружать.
Да, да, не перегружать, да. Премьер-министр нынешний старается погасить конфликты, которые вокруг страны могут прервать... Путь развития страны, он думает о них. Ему лично не нужно там украсть полстраны, вот как Мабуту, например, и жить в Швейцарии. Он живет там, в стране. Вот это разница, есть определенная разница. Вот, и Нобелевскую премию абы кому не дают.
А это он же получил?
Он получил в 2018 году. Да.
Ахмед Али. Аби Ахмед
Аби,
Али.
Да.
Понятно, да. А он там с точки зрения сменяемости, например, власти, ну, просто интересно, они насколько там она... Или они сохранили
насколько
вот
это возможно
этот
в Африке,
подход, так сказать, им проще и легче, и теплее, конечно, когда есть император, конечно, и вообще он там царит.
Ну, так скажем,
и
в общем...
ведет их уверенной рукой. Как
бы, он достаточно современный, технократ, офицер, образованный человек... Да.
Но есть просто представление, да, такое, что со временем, все равно, находясь безраздельно у власти, так сказать, люди меняются, или там это гнет. Ну, это еще в литературе описано, и гнет, и так далее. Поэтому вот у меня возник этот вопрос с точки зрения, да, развития.
Ну, понимаете, там нужно учитывать менталитет, особенности и прочее.
Ему... Так просто не уйдешь, не передашь свою святость.
Ну, у них же буквально недавно конфликт был, возник с Тигре. Это одна... Тиграй – это провинция, это племя, одно из самых воинственных и руководящих. Они были руководителями борьбы против Менгисту. И сейчас они уже выступили против него. Это был 19-20 год. Не сильно говорили об этом в средствах массовой информации, но я скажу одно. Вот как наш президент говорит, наши самые большие вероятные партнеры, вы знаете, которые находятся за океаном, они тут же обложили Эфиопию санкциями. Тут же...
За конфликт.
За конфликт. За внутри чисто страны. Внутренний. Причем не правительство выступило инициатором. Те силы, которые оказались отстранены от руководства державой, скажем, 20 лет они были у власти, они выступили вооруженной силой. И, то есть вот была такая попытка. Им стоило очень больших усилий этот конфликт потушить. Даже эритрейцы, враги, которые были навсегда, пришли помочь.
Ну, интересно. Тут, то есть они как бы задавили общим миром.
Усилием, да. Там дружба народов очень такое понятие условное. Вот я вам сейчас скажу. Это нужно быть на континенте, чтобы понять, у какой народности, интересно, кому есть претензии.
Знаете, когда-то я обучалась в МГИМО, и у нас несколько раз вел занятия Примаков.
Евгений,
да.
Да, вам повезло.
И, да, ну, это был, конечно, такой, скорее, элемент, да, такой, это был, было пару лекций, но в тот момент была напряженная ситуация в Ираке, и мы задавали вопросы по Ираку, и он, мне так запомнилось, как он, ну, он был специалистом по Ближнему Востоку, да, так, и он так нам, наклонив голову, так прищурившись, сказал, ну, это же Восток, всегда можно... договориться, всегда можно доторговаться до чего-то. То есть нету нерешаемых проблем. В этом смысле была какая-то надежда, хотя в итоге она там не оправдалась, и все было там силовым методом. В итоге, так сказать,
да,
если
разрешено.
Так можно выразиться, да, разрешено. Но тем не менее, скажите, возвращаясь к вопросу рождаемости,
да,
и прогрессу, который там, да, все-таки, видимо,
идет. Наблюдается,
А почему, как вы думаете, как вы, да, себе объясняете, почему этот прогресс, который проникает вместе с коммуникационной революцией, которая там за последние 20 лет произошла, там же точно так же есть,
да,
доступ,
да,
там,
да,
к... телефоны,
есть,
наверное, есть уже у,
конечно,
тех, которые в мазанках
живут. Интернет
живут.
Есть.
Хотя там, наверное, должен быть электричество. Ну, там какие-нибудь генераторы,
электричество
дизельные.
Будет больше.
Ставят.
Вот они, когда этот проект, да, завершат, его будет значительно
какие
больше.
Солнечные
это будет
панели.
Да, они могут, они собирают автомобили из привозных частей. Да, да, да. То есть там страна не стоит на месте.
Будет развиваться, да.
Будет.
И как вы себе объясняете вот этот рост населения, который продолжается, несмотря на вот эти все изменения?
Становится лучше жить. Становится понемножечку лучше жить.
Так должна сокращаться рождаемость.
Но
или
это
нет?
У них не так. У
не
них
так.
Пока не так. Пока не так. Дети получают возможность к образованию. Это уже было видно тогда, когда мы были в 80-е годы. Было видно, вся страна шла
все,
учиться.
Все в школу ходят.
Они все шли в школу. Все. С утра вот смотришь, они босиком идут, бедолаги. Но они идут в школу. Это, это. Ну, в общем-то, люди стремятся к хорошей жизни. Если у них будет мир продолжаться, вот в хорошем смысле слова и прочее, то они смогут добиться успеха. Там, возможно, сыграет роль и... Ну, например, Сомали — это несостоявшееся государство. Это все знают прекрасно. Это территория. Просто
все
территория.
Все помнят сомалийских пиратов, где там не могут вот, так называемые власти справиться.
Это государство.
Да.
Оно управляется. Худо, бедно, но оно управляемое. Управляемое. Это важно. В Африке это особенно важно, понимаете, потому что даже та же Нигерия, она расколота. Мусульманский север и христианский, дробь анималистский юг.
Угу.
Этот конфликт...
И это прям проблема, действительно.
И там это тоже проблема.
Удивительно, но почему они не могут договориться? Тогда, следуя вот этой вот формуле и фабуле Евгения Максимовича... Подождите, это... Примаков Евгений Максимович.
Евгений Максимович,
конечно,
да,
да, что я думала, что я зарапортовалась.
Нет-нет-нет. Анастасия, все... Примаков знал, о чем он говорил.
Так значит, можно было бы договориться, но...
Ну, понимаете,
нет
эти
желания,
люди,
да,
не очень хотят. Например, ну, это в Нигерии. Здесь вот они смогли как-то. Смогли. Mm-hmm. Но я говорю...
То есть политическая воля, наличие политической,
да,
воли получается...
Но в прошлом, вот, я говорю, ладно, ну, в общем, у них вот 19-й, 20-й, 21-й, это был такой период сейчас вот, последний, сложный.
Я напомню, у нас в студии Андрей Есипов, африканист, путешественник и военный переводчик, который прожил в Эфиопии несколько лет. Мы говорим об Эфиопии в том смысле, что Эфиопия находится в верхушке рейтинга по приросту населения. Правда, вот наш сегодняшний гость Андрей Владимирович обратил внимание на то, что вот эти цифры в 117 миллионов человек по состоянию на 21 год, которые, например, приводит Википедия, куда-то там ссылаясь, видимо, на, я так понимаю, на внутреннюю статистику, что эта цифра, она может быть на самом деле завышено несколько, да, потому что вы сказали, что количество гуманитарной помощи, а Эфиопия действительно до сих пор претендует, несмотря на весь свой рост.
Никто не отказывается от этого.
А,
особенно
и
в Африке,
он
никто
как-то снабжает.
Ну, они получают, собственно, по разным источникам поддержку, но им выгодно.
А мы тоже им как-то, мы с ними как-то сейчас...
У нас есть определенные точки взаимодействия, они вот в период вот конфликта, о котором я говорил, они вспомнили, что очень многие были хорошие связи, ну, по линии, скажем так.
Военные,
да. Потом им поступили угрозы от Египта и Судана, причем за Египтом и Суданом стоят, опять же, вот далекие партнеры, самые дальние. Вот, которые, значит, намекают всячески, что это несправедливо, что лишается вот братский Судан и братский Египет воды и так далее, и так далее, и ввели санкции.
Они,
да, вот дальние партнеры и прочее. Вот такая ситуация тоже имеет место быть. Поэтому в этой связи, а Египет тоже, они, скажем так, они намекали, а вот прилетят самолеты и ударят по плотине.
Угу.
Что можно противопоставить этим самолетам? Современные какие-нибудь зенитно-ракетные комплексы или средства ПВО.
Пойдет ли на это руководство, если они взяли курс на такую вот, такое, значит, примирение со всеми?
Да.
Египет,
сказать...
кстати, тоже входит в число стран, да, вот этих вот в десятку,
да,
с максимальным приростом, да, населения и максимальной рождаемостью.
Они тоже думают о себе, думают их руководство.
Вы думаете, это осознанное, вы думаете, что это результат какой-то осознанной политики руководства страны, или это все-таки в большей степени просто, так сказать, дивиденд от архаичного сознания населения?
И мне бы хотелось думать, что все-таки это вот руководство.
Как-то к ним
позитивно.
Слушайте, в вашем лице, давайте раскроем небольшую тайну, в вашем лице мы видим человека, который не только жил несколько лет в Эфиопии, но вы еще жили в несколько лет, вы мне сказали, за эфиром, в Финляндии,
да,
в частности. И у меня тогда к вам вопрос, именно с точки зрения рождаемости. Ну, мы точно понимаем,
да,
что Финляндия не входит в топ этих стран.
Нет, конечно.
И, конечно, да, я даже заглядывать не буду в справку, но рискну предположить, что она там в хвосте где-то, скорее всего. Высокий уровень жизни,
да,
высокий уровень образования и так далее. Чем вы сами для себя объясняете? Ну вот в Африке вам хотелось бы думать, что,
да,
это политика руководства, хотя сложно нам,
да,
не взять ответ. А вот Финляндия почему? И делает ли правительство какое-то усилие для того, чтобы стимулировать рождаемость? Как? Ну, это все я подвожу к вопросу о том, как можем ли мы как-то решить эту проблему. Да, но это такой... Он не заявлялся мной, мы говорили о том, что мы,
да,
про Эфиопию будем,
не,
говорить.
Да, я небольшой специалист в демографии, скажу честно, да, но...
Ну, вот ваш взгляд, вы же там находились, вы же видели, как там...
В Финляндии социализм.
Прекрасно живут.
Там социализм. То есть то, что мы называем капитализмом, но там вот социализм скандинавского образца.
Высокие налоги и бесплатное, соответственно,
да,
высокого,
да,
качества,
да, хорошая
образования, медицины.
Хорошая защищенность, да, у людей, в общем, демократия в полном смысле слова. Вот тут в полном... Практически отсутствие преступности и, знаете, какой преступности? Коррупции.
Угу.
Там это... Ну, они лютеране. Они лютеране, они как шведы. У них этого вот не заложено или внушено. В общем, у них это не является проблемой.
Угу.
Я имею в виду проблемой, из-за которой. У них, если выделяются средства на какие-то госпрограммы, муниципальные программы, это, значит, вот 100%, 100% на выходе.
Угу.
Вот
без
это Финляндия. Да, это да.
Ну, да, понятно, но получается, что вот этот рост, я хочу подвести просто какое-то такое обобщение сделать.
Но они тоже
получается,
хотят увеличения, потому что старение населения имеет место быть.
Некому содержать этих,
конечно,
стариков,
конечно,
их же надо обслуживать.
Они хотят, я видел, ну, индикации, они, в принципе, очень такие люди селфиш, понимаете, поэтому они сильно не будут рассказывать. Не владея языком, там тоже не это самое, но видно, что желательно, чтобы было трое детей в семье. То есть такие усилия там прилагаются
на уровне
правительства.
С точки зрения государства.
Да, государства. С точки зрения государства. Это было бы желательно. Это не всегда так получается, но я знаю очень многих бывших моих коллег, у которых было вот...
По трое детей,
да.
Финнов.
Да, финнов, самых настоящих.
А
финнов.
В Африке, когда вы жили, вот в те времена даже, вот у вас в итоге были какие-то пересечения, знакомства с местными? Ну, я так понимаю, вы военный переводчик, если то...
Ну, с офицерами только, военными, в первую очередь. С офицерами.
Это образованные люди.
Конечно.
Да? Но они, бывало ли так, что вы там, например, попадали куда-то в гости? Насколько это было похоже на жизнь европейского человека или это...
Да нет, они гостеприимные люди, и действительно, если уже попадал к ним в гости, они были абсолютно гостеприимные. Абсолютно гостеприимные.
Но это вы попадали в гости к офицерам, значит, в квартиры, а не в Мазанке.
Ну, конечно, они же не жили в таких. Ну,
это как,
ну,
как мы, да, получается?
Ну, да,
и,
квартире,
и в семьях
в доме.
Сколько было детей?
Ну,
вам
у кого
было
как?
Заметно?
Ну, понимаете, я, например, вот там показывают, вот у меня двое детей.
Да.
А вот незамужняя сестра жены,
так.
у нее пять.
А
у нее пять.
Незамужняя и пять.
Ну, вот
как?
Так.
Ничего,
вот
да.
Так, это вот так, все. Но она живет с ними, он тоже, этот офицер, помогал материально, они вели более-менее совместное хозяйство. Кормить-то детей тоже надо, вот.
А многоженство там существует?
Нет, это христианская страна.
Ну, я так на всякий случай спросила, мало ли там всякие особенности.
Адюльтер, да, но не, официально нет, это христианская страна.
Нет, вот понятно. Ну, потому что, да, да. Всякое. Вы так сказали, просто я себе представила. Это на самом деле, конечно, сложно вот так вот содержать огромное количество детей. Но если государство хотя бы обеспечивает образование, да...
Там давали школе, деньги, наверное... там давали деньги, какие-то небольшие пособия деньги, пособия,
для да, детей.
Давали.
Еще
да,
тогда.
Давали. Да, да, тогда еще до времена вот той попытки социализма. По крайней мере, про такие моменты, что если, грубо говоря, глава семьи погиб вот там в борьбе с...
Да, значит, за правое дело?
Да, за правое дело, назовем это так, ага. То по количеству детей выплачивалось. Поэтому даже вот прям сами иногда коллеги, товарищи наши по борьбе, они говорили, вот он уже 3 года не был дома, но у него уже 3 детей там есть.
Понятно, шутки.
One by one, тема. Понимаете, да.
Это
но...
сами африканцы,
да,
сами эфиопы.
Да, конечно, сами эфиопы говорили, сами... да, да. Ага. Такое тоже было. Да?
Да, вот как, смотрите, видите, ну... люди вообще ни перед чем не останавливались и да, рождали, несмотря
они
на...
Они рождали новых граждан, может быть, новых воинов, может быть, новых учениц, я не знаю как. Люди, жизнь не останавливалась, понимаете? Они всегда улыбаются.
А вот этот вот уровень, ну, знаете, было же исследование по поводу, по-моему, скандинавов, что там, значит, им просто не хватает мелатонина.
Да, это
поэтому
точно.
Они в депрессии.
Они многие в очках ходят.
Да?
Да.
А это зрение выпадает.
Конечно.
В общем, они грустят, и вообще там какой-то уровень самоубийств довольно большой.
Они приезжают в город Иметра в Финляндии и прыгают в водопад.
Это правда? Это прям место такое, да?
Место, да, это знаменитое место, где еще Екатерина II была, там знаменитая
водопад. Там стенку не поставили.
Да нет, они... Если человек решил это сделать, он сделает, понимаете? И вот они приезжают в Иматру, я говорю, отличный городок, а местные мне говорят, да ты что, у нас это считается столицей самоубийств.
Боже мой.
Ах ты мой. Вот видите, как, до чего их доводит депрессия.
Турист, имей в виду, когда поедешь в Иматру, вроде бы сейчас по пешеходной границе пустили людей.
Пустили автобусы и автомобили.
Вот, можете заехать и полюбоваться.
Полюбоваться.
В Эфиопии, значит, вы имеете в виду вообще просто настроение у людей в целом?
Ну,
другое,
вот,
позитивное,
ну,
да?
Как-то они, вот там солнца много, они улыбчивые. Им считается, если потрогал белого, вы уж извините за цинизм, будет удача.
Вот видите как.
Или ребенок, там мама это самое.
А вот это попрошайничество там распространено?
Ну, есть, все, это да? Везде было.
То есть вот это вот отношение к европейцу, как мешку с деньгами.
Понимаете, на первом этапе это было очень тяжело. Потом мы научились
морально.
Этим. Морально, конечно. Бегают дети и кричат, попини, сантим.
И вы раздавали эти деньги?
Ну, какие-то давали.
А потом вы привыкли и черт
потом
совершенно...
Потом мы привыкли, мы стали частью этого мира. Когда ты живешь там 3 года...
И ничего не давали?
Почему? Я давал конфеты. Всегда давал детям конфеты. Mm-hmm. Я хороший.
Потом...
А мой товарищ показал им куклу,
так,
сосед по
дому.
И не
дал?
Ну,
показал просто.
Он показал им куклу, они радуются из-за забора. Ну, у нас дом-то был огорожен, где жили советские специалисты. А потом он взял, и у них была кукла черного цвета. Ну, у дочки, его была так. Кукла. Вот, ну, вот,
да,
кукла
да,
негритянка,
да.
Назовем ее так. Он ее показал, и он мне жаловался. Говорит, а они мне камень бросили в окно. Я говорю, а ты не догадался им хотя бы конфет, вот... У меня нет кукол. Не было кукол. Я, как говорится, на тот период не имел кукол.
Но они не поняли вообще.
Они не поняли его и это самое. А вот меня они поняли. И всегда радостно приветствовали. Потому что я конфеты хотя бы давал. Бросал горстями. Мишу жалко, что ли? Это же дети. Это дети. Понимаете, тут не потому, что там социалистический человек или... Ну, все люди
дети,
разные, поэтому...
Да, дети, но это такое, да, отношение у нас в стране...
Я вам свое субъективное мнение свое сказал, как говорится, я же не мог ходить с мешком монеты и раздавать.
Вот я за 100 километром встречаю на вокзале цыган, и в электричках у нас люди... Я не знаю, удается ли им что-то собирать, в том числе детям, но у нас люди не приветливы. Да,
нет, у нас меньше принято, чем больше.
Да, интересно. В любом случае, население в Эфиопии растет, детей там все больше, конфет,
да.
Когда туда едешь, надо захватывать все больше.
Да, леденцов берите.
Да, и учите их русскому языку сразу заодно. Это будет элементом приучения, значит, к нам.
Культуре.
И к нашей культуре, да. Поэтому спасибо вам большое за этот рассказ об Эфиопии. С нами был Андрей Есипов, африканист, путешественник и военный переводчик. Мы говорили об Эфиопии в том смысле, что Эфиопия бьет рекорды по приросту населения, и она одна из лидеров, и, возможно, мир, который мы знаем вот таким, который он сейчас, он поменяется не только потому, что какие-то исторические происходят события, но и потому, что состав населения будет изменен, а каким будет это будущее, мы не знаем. Не знаю.
Посмотрим, увидим.
Посмотрим, да, посмотрим. Дай встретимся Бог, через год. Хорошо. Приходите к нам, потом
я
еще
пообщаемся. Если позовете, я приду.
Посмотрим, насколько вырастет эта цифра. Все, заканчиваем программу. С вами была Анастасия Аношко. Всем пока, до завтра.